Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Добрый день, это проект «Делатели» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рудинский. У нас в гостях священник и врач Игорь Блинов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Игорь, врач общей практики, трудится в церковной больнице святителя Алексея. Очень интересный у вас опыт жизни. Про это сегодня, я думаю, мы успеем поговорить. Это как раз очень вдохновляющая, как мне кажется, история. Но прежде всего я хотел вас спросить про самое последнее событие. Я знаю, что Новый год вы встречали в необычных условиях. Буквально накануне Нового года вместе с главным врачом отправились в Мариуполь.
С главным врачом больницы.
Главным врачом больницы святителя Алексея, да. Он тоже у нас был здесь, в этой студии. И отправились, чтобы помогать, оказывать медицинскую помощь людям там. И это уже не первый раз. Вы ездили туда как доброволец, помогали. Расскажите, что вы увидели, что вы там делали.
Только хотел спросить, вы добровольно туда поехали или вас просто определили в командировку?
Внезапно предложили. Потому что все происходит внезапно. И в этот раз тоже Алексей Юрьевич внезапно позвонил. Сказал, что у нас вот уже готов госпиталь, который пожертвовали, передвижной, который вот-вот уже отправляется на днях. Не успел я его поучаствовать в освящении, там другой батюшка это сделал. А удалось мне как раз выкроить время, поехать до Рождества как раз в новогодние праздники, поехать вместе с Алексеем Юрьевичем вот туда, в Мариуполь, где уже тоже однажды бывал в мае, и поучаствовать в открытии этого госпиталя. И, конечно, вот под впечатлением до сих пор, потому что ты занимаешься делом, которое тебе знакомо, которое ты любишь, ты участвуешь в таком творческом и совершенно нестандартном деле, в таком открытии такого передвижного госпиталя, который, в общем, ни разу в своей жизни не встречался, и помогаешь тем людям, которые действительно в тебе нуждаются, и даже ты ощущаешь по мере того, как ты оказываешься уже вне этого, что тебя ждут, и очень опечалены тем, что вот мы уехали, когда мы в тот день, когда мы уехали, собралось на площади 300 человек. В тот день пришло,
потрясающе.
И очень расстроено, что вот нас уже нет. Но там следующая смена должна была через несколько дней подъехать. Вот, и, конечно, это вот такой...
Это все люди, которые ждали медицинской помощи,
пациенты.
Они пришли...
Да, там, конечно, не только медицинская оказывалась, там до того палаточный лагерь раскинули, который планировал заниматься оказанием таких вот социальной поддержки и помывочной, постирочной, раздачу гуманитарной помощи.
Да, и сейчас он активно работает, я знаю, что там по 400 человек каждый день приходят туда за помощью.
Вот конечно, меньше было, потому что только-только начиналось все. Это территория бывшего интерната, где учились дети с отклонениями в своем развитии, некотором отклонении. И он был разрушен, потому что там базировались тоже азовцы до того, как Мариуполь перешел к нам. И там жил очень интересный человек, Александр его зовут, который уже много лет вот так вот скитается и помогает собакам. С ним было около 15 собак.
Прямо в этом разрушенном здании жили?
Да. Топил он там по-черному в бочке, дожигал мебель, которая была полуразрушена. И очень интересно вот про себя рассказывал, такой вроде был глубокий, интересный, конечно, своими особенностями. Владыка даже его посетил потом, когда приехал.
Владыка Пантелеймон.
Да, Владыка Пантелеймон. Угу. Он, правда, не понял, что это Владыка, и он также непосредственно обо всем рассказывал.
Угу.
Вот, и очень печалился только об одном, что не удается вылечить всех собак, которые там от чумки умирали. И когда мы ему подарили один подарок, потом второй набор ему принесли, он сказал, что мне не надо такого, у меня все есть, мне только вот дайте, пожалуйста, физраствор для того, чтобы прокапать мою собачку.
Поразительно, такой, да, как подвижник.
Ни в чем, да.
Вы сказали о том, что первый раз вы в Мариуполь приехали в мае. Вы помните свои впечатления?
Да, конечно, впечатления были...
Вы поехали в составе гуманитарной медицинской миссии, да, насколько я помню, как Алексей Юрьевич Заров, главврач больницы святителя Алексея, как раз нам рассказывал, что там вообще не было врачей.
Да,
и вы были
тогда
первыми, кто вышел к людям навстречу.
Тогда наша больница в числе первых тоже стала вот помогать в плане медицинском в Мариуполе. И я уже не в первых рядах поехал. До того Алексей Юрьевич был там с другими докторами в клинике, которую оставили стоматологи. Один из совладельцев был убит, второй убежал. И ее открыли уже.
Это было единственное пригодное место, да, где да, можно было да. принимать людей.
Недалеко от храма, в общем-то, в центре микрорайона. Ее открыли для того, чтобы там врачи могли оказывать помощь. Запустили генератор, потому что света не было. Воду подвозили, и там наладилась вот какая-то медицинская деятельность, и несколько врачей и из Донецка приезжали, и из других городов, и там они, в общем-то, коллективно вот так работали, помогали раздавать лекарства, которые привозили, оказывали хирургическую помощь, терапевтическую. Вот, и мы туда приехали уже, когда Азов был освобожден, как раз оттуда выходили пленные, уже взрывов не было, только такие по разминированию были слышны еще хлопки и взрывы. С сотрясанием земли, что тоже очень впечатляло. Хотя до того, говорили, конечно, было намного все ярче и страшнее. И мы там вот пару недель с утра до вечера трудились, выезжали тоже по домам, помогали тем, которые не могли прийти к нам, людям. И, в общем, конечно, много повидали и много историй таких увидели, которые... Вот ни разу в жизни, может быть, и не встречались, очень были такие впечатляющие, чудесные.
Ну, у вас не возникло там какого-то отчаяния, чувства безнадежности, что как вот до чего вообще может довести человека, там, я не знаю, его как бы стремление ко злу, ну, иногда, когда смотришь кадры оттуда на эти разрушенные, некогда цветущие парки, дома, все-таки это был почти курортный город с пансионатами и домами отдыха, а теперь там вообще просто ну, как такая дыра черная.
Вы знаете, я этого не застал, вот такого расцвета, и не было у меня близких людей, которые бесследно исчезли. Вот поэтому я по отчаянию вообще даже не могу сказать, потому что когда уже нет перспектив, отчаяние возникает у человека. У нас же, наоборот, было как раз вдохновение и большой задор именно вот такой позитивный, да, если так его можно назвать, потому что мы занимались делом, которое мы знаем, и видели нужду, и видели перспективы, куда это все можно вот развивать, и... Те воспоминания, которые, конечно, вот у каждого доктора и у каждого человека, который там участвовал, остались, они только очень яркие и положительные, потому что ты занимался делом созидательным.
А полгода спустя ощущается какая-то вот, ну, какой-то прогресс, какое-то движение, может быть, даже в людях, в, не знаю, может быть, у них глаза наконец-то загорелись?
Люди тоже по-другому, конечно, выглядят немножко уже увереннее и спокойнее. Сам город оживает. Много квартир построили, домов, правда, они еще вот когда мы были, не были заселены. Там уже свет горел, воду подвели ко многим домам. И как-то город оживать стал. Часть людей, конечно, оттуда уехала уже после этих событий, потому что, конечно, у многих и родственники, и близкие находились уже в других городах, в других странах. И, конечно, большинству со своими близкими это приятнее находиться и сподручнее. А некоторые люди вернулись даже наоборот из западных стран для того, чтобы все-таки как-то присматривать за домом. Но молодежь, большей частью, конечно, не возвращается, с детьми особенно, потому что вот пока не знают, как... сориентироваться в этой ситуации.
У вас еще был опыт, когда, по-моему, это летом было, когда вы вместе с Алексеем Юрьевичем в Мелитополе тоже открыли при храме медицинский кабинет, и там принимали людей. И, насколько вот я понимаю, Мариуполь по сравнению с Мелитополем, это как раз вот два примера, когда город практически полностью разрушен, Мариуполь, да, и Мелитополь, который, ну, можно сказать, практически не пострадал, да, как город. Вот как отличаются запросы людей по тем просьбам, когда они приходят к вам, и как ситуация отличается, восприятие ситуации Мелитополя, Мариуполя? У вас есть возможность сравнить вот из разного разные подходы, разные ощущения людей.
Я думаю, что там, где люди пережили много всяких бед, они, конечно, совершенно по-другому смотрят на все и очень благодарны за любую вообще услугу, которую им оказывается, за любую помощь. Там, где люди просто вот лишились каких-то социальных пособий, пенсий, и не увидели вот настоящих таких бед, они, конечно, просто немножечко разочарованы, может быть, даже раздражены. Вот что мы в Мелитополе наблюдали не по отношению к нам, а вот в тех инстанциях, где там, допустим, паспорт надо было поменять или какую-нибудь выбить пенсию или еще что-нибудь. Там они с часами и днями вынуждены были стоять, падали в обмороки, тогда было душно очень, жара. И там, конечно, они сильно были вот напряжены.
Я помню это видео, там просто длинная очередь к вам вот, в кабинет, где принимали.
К нам как раз это в тени виноградник, под храмом было. Все как-то организовано было очень так гармонично. И там вот сами по себе отцы, которые нас позвали, они очень такие уважаемые в городе и занимающиеся делом таким большим по помощи нуждающимся, социально активные. Они просто вызывали сами по себе уважение. И, конечно, вот если это при храме было, то, конечно, и, соответственно, люди тоже с большим респектом все это воспринимали. Вот, но там, где оказывается тот, кто хочет помочь, естественно, и к нему обращаются люди, которые вот открываются за этой помощью, и в этом смысле даже, наверное, больше получает тот, кто дает, чем тот, кто получает, потому что это уже такие вещи нематериальные, которые намного больше вот дают впечатлений, радости и пользы.
Смысла.
И смысла.
Вы до начала нашего эфира сказали о том, что вы хотели бы еще раз туда поехать, ну и вообще продолжать туда ездить, в Мариуполь. Именно за этим? За смыслом?
Я бы оттуда не уезжал бы.
Ничего себе.
Даже не о смыслах речи, а о том, что там, где ты нужен, туда действительно тянешься. Потому что не там, где удобно, не там, где тебя уважают, не там, где как-то поддерживают, а туда, где имеет смысл быть скорее.
А вот так. Это интересно, что вы сейчас сказали, что тебя тянет туда, где ты нужен. Вы много лет прожили за пределами России, в Германии, и вернулись сюда. Здесь вы нужнее?
Вот я уже понял, что да. Потому что меня тоже отговаривали от отъезда из Германии тем, что я там вроде был и на месте, и занимался медицинской практикой, у меня своя была уже в последние там 20 лет. И в храме тоже меня руку положили, стал священником.
В каком городе вы жили?
В городе Штутгарт. И дети у меня там уже все родились и учились. Жена была очень довольна, потому что она, как русская немка, переехала в свое время, там со мной познакомилась, и там мы поженились. Вот, но за два десятилетия до того, когда я уже через некоторое время, как я там уже пожил, поехал к батюшке за благословением, к отцу Иоанну Крестьянкину, вернуться, он сказал: ты поезжай обратно, когда... Там ты, говорит, женишься, там доучишься, когда нужен будешь, тогда и вернешься. И вот я вроде там и женился, и вся семья у меня там образовалась, и учился там. И вот оказалось, когда стал нужен, тогда и вернулся. Потому что вот эта нужда, она когда как раз проясняется, наверное, уже в процессе твоей деятельности, в процессе твоей жизни, когда ты чувствуешь, что ты на месте.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с священником, врачом Игорем Блиновым. В студии Тута Ларсен.
Василий Руленский.
Отец Игорь, вопрос. Все-таки мы уже сейчас поговорили про то, что вы как медицинской деятельностью занимались в Германии, но было же то, что предшествовало этому. А, собственно, вот это ощущение тяги к врачебному делу, как оно появилось и почему вы все-таки решили стать врачом? Какие события этому способствовали?
Ну, как обычно, династийность для большинства. То есть моя мама была врачом, я был вдохновлен, она хорошо рисовала, вдохновлен ее был рисунками по анатомии, физиологии, которые в альбомах сохранились. И когда я оказывался в поликлинике, где она работала, потом там в клинике, и видя всю эту деятельность врачебную, конечно, я был вдохновлен. Папа у меня рано умер, поэтому я только на маму был сориентирован. Бабушка у меня тоже была медиком. Я другого не представлял для себя. Вот потом в свое время, конечно, я хотел стать и летчиком, и милиционером, и, потому что смотрел сериалы «Мур». И когда вот эти все мальчишеские, детские мечты так стали уже более реальными, то я понял, что все-таки в медицине, конечно, то, куда стремится душа, вот я найду себя. И мне нравились предметы, биология больше всего нравилась. Вот, и я довольно-таки быстро был сориентирован уже там за пару лет до окончания школы, что я все-таки буду в медицинский поступать. Когда я поступил, до поступления в институт, я еще крещение принял в 10 классе, когда учился.
А семья... Это тоже интересно, да, потому что, скорее всего, в медицинской семье...
Там все сложно с верой, да, часто там бывает.
Мозг есть, а мысли в нем не видно.
Вот у меня мама тоже в храм не ходила, но к ней пришла сотрудница, которая только выцерковляться с мужем стали. У них еще не было детей, и... Они,
это был конец
стали...
80-х?
Да, это было начало 80-х.
Начало.
Это 82-й год был. И они в Псково-Печерский монастырь тогда стали ездить. И вот она моей маме рассказывала, ее бухгалтер, о том, как вот она себя чувствует, как понимает эти все вещи. И моя мама, которая не могла найти предлога, чтобы... мне крещение принять, потому что она по традиции понимала, что без крещения, ну, нельзя жить.
Вот это да.
Не, но она молилась перед экзаменами. Это для нее это все-таки традиция была такая народная, общая.
Ну, церковная жизнь не жила.
Нет, ну, для большинства все-таки вот корни и память о своих предках, она просто вот определяющая в жизни является даже. Несмотря на то, что ты не практикуешь как христианин, все равно стараешься жить по-христиански. Вот, и познакомился с своим крестным, который буквально за одну-две беседы меня сориентировал, а там еще пришел батюшка у них в квартиру освящать с Валериан Кречетов. И со мной больше часа проговорил, вместо того, чтобы с ними побеседовать. Тогда по домам ходить было запрещено, по квартирам. Mm-hmm. Он еще пришел, и еще вот не ему уделил внимание, а мне целый час. И я, конечно, через пару недель решил к нему прийти в храм и крестился.
А что он сказал тогда, вы помните? Какие-то слова, какие-то, может быть...
Он, во-первых, у него тогда дети были такого же возраста, как я, mm-hmm. мальчишки. И он стал просто рассказывать о вещах, которые вот материальная наука не признает, но они существуют. Как существует наша душа, как устроено наше тело в соответствии с нуждами, запросами души, что такое сердце. Но тут не в словах дело, а в том чувстве, которое возникает у человека, в том отклике души, mm-hmm. точнее, даже, наверное, который ты испытываешь, не понимая даже того, когда ты встречаешь человека, который стремится к святому, который живет святостью.
Слушайте, ну вы уехали в Германию, ну, очень светскую страну, скажем так, мягко, да? Как вообще у вас там получилось рукоположиться, к этому прийти?
Так вот, после того, как я стал ходить в храм, я стал на клиросе петь, хотя петь почти не умею, но тогда пели все, кто вот из молодых людей приходил в отца Валериана, там был правый клирос, который более профессиональный, левый, который вот начинающих, таких дилетантов, но пели все, потому что в службе участвовать как еще алтарничать тогда еще нельзя было. Алтарничали только, сказать, отдельные люди и, сказать, были на заметке, естественно, сразу. Вот, и в поездке в Германию, наверное, поучаствовал просто желание посмотреть мир. И одна пациентка, которая пригласила меня просто как доктора, начинающего помочь ей с организацией медицинского центра в Восточном Берлине, когда там уже Берлин объединился. Там это не очень сложилось все, но в результате я оказался в городе Штутгарт, и там стал с докторами другими работать. И с того времени стал ходить в храм. Там был единственный храм в Штутгарте.
Очень красивый, я помню, да? Он такой русской зарубежной церкви сейчас принадлежит.
Дореволюционный.
По-моему, там Елизавета Федоровна была тоже, да, в этом храме? Или что-то как-то он связан с царской семьей?
Нет,
да?
там родственники Александра II, княгиня Вера и княгиня Ольги. Ольга были просто соучредителями их храма, который вот потом был построен на Ротенберге, там на горе, который был перестроен из замка королем вюртембергским в память о умершей своей супруге в православный храм. То есть там к православию отношение такое традиционное.
Да, но это просто фантастическая ситуация. Вокруг современный город, Штутгарт, он уже очень сильно был разрушен, да. И там очень много современных построек. И вдруг на углу улицы фантастически красивый храм в совершенно таком вот именно русской традиции, 19 века, да, постройки невероятно красивые.
Его почему-то немцы называли перевернутым слоном.
Интересно.
Почему-то им так по архитектуре казалось, что слон на спине лежит.
Да.
Вот храм тоже был частично разрушен, но быстро восстановили. И к тому времени, когда я туда приехал, там оставалось из той волны еще послевоенной миграции, военной миграции, пару старичков. Один еле-еле приходил, но вдохновенно пел тенором из казаков. И староста, которая стала воцерковляться только когда уже детей вырастила, и тогда, говорит, только почувствовала силу у себя. Она в свое время в Западную Украину уехала, там замуж вышла за немца в Германии. И вот после 65 она ощутила себя в силах и стала вот помогать владыке приходскую жизнь организовывать. И тогда было там всего 2-3 прихожанина буквально, вот в 90-м году, когда я туда приехал. И с тех пор там, конечно, община стала разрастаться из вновь приезжающих. Были очень два таких молодых, инициативных и прекрасных батюшки, которые вот приход окормляли. Потом появился владыка Агапит, почивший уже. И вокруг него, конечно, там огромная община организовалась. И вот он активно стал искать людей, которые могут послужить церкви еще. Вот, и он мне предложил однажды рукополагаться. И я отказался, потому что вот тот же отец Валериан сказал, зачем тебе в зарубежной церкви рукополагаться, потому что тогда отношения были непростые.
Да, еще не было воссоединения. Да.
Потом второй раз предложили уже, там третий ребенок у нас родился. Опять отказался. А на третий раз даже я случайно приехал к отцу Валериану, а к тому времени уже начались съезды по поводу объединения. Церквей, собора. И он мне сам сказал, что лед тронулся, говорит отец Игорь, соглашайся. Вот на третий раз я по классике жанра согласился, и вот довольно-таки все так прошло. И вот я к тому письму от отца Иоанна Крестьянкина вернусь, он как раз сказал, когда ты доучишься, тогда и вернешься. Вот нужда-то вроде появилась, и я даже своих уже перевез. И никак не мог
понять. Россию, да?
В России в 2010 году, да.
Они никак... не сопротивлялись?
Тяжело супруге было. Детям-то, если с мамой, с папой, все весело. И у нас, слава богу, было куда приехать. Мы уже там времени там дом достроили у монастыря Ваносина. И когда я уже думал, что все, мы переехали, оказалось, что не получается у меня оставить свое дело, свою практику. Я еще 3 года там жил один. Ну, приезжая, конечно, в Москву, но когда уже с неким отчаянием таким все это воспринимал. И через несколько дней, как мне вручили диплом об окончании моей учебы в Академии духовной, через 5 дней мне позвонил доктор и сказал, что я, скорее всего, возьму вашу практику.
Фантастика.
Даже не глядя на нее.
Послушайте,
когда доучился тогда,
да. Вы говорили в одном интервью, что после того, как вы рукоположились, у вас достаточно значительная часть вашего окружения, в том числе ваших пациентов, отвалилась. Это было связано с их религиозными убеждениями или там антирелигиозными, или как, почему?
Я думаю, это такая вещь, которая разделяет в человеке духовное и материальное, потому что все-таки незначительная часть это были некоторые люди, которые, может быть, и так бы перешли бы куда-то, но для них это было поводом, что все-таки теперь я не просто врач, а человек, который, так сказать, так или иначе вот относится к, не к их, а мировоззрению. И поэтому, может быть, из-за этого, может быть, еще из-за чего-то, может, я что-то не так им сказал, может, чем-то обидел.
Они боялись, что
прошу
вы
прощения.
Начнете их совесть лечить, а не только тело.
Ну, я старался как раз этого не делать, потому что вот еще владыка Антоний Суржский в свое время говорил, что вот он сравнивал себя и своего коллегу, который был хирургом, и оба они были рукоположены, и вот он, как негативный, например, рассказывала именно об этом очень таком активном своем друге, который, когда человек приходил с переломной ногой, начинал ему о вере в Бога говорить. И, конечно, тот пациент не понимал. Это, конечно, было давно и в Англии. Но вот совмещать эти вещи очень многих не получается правильно.
Вот вы сейчас сказали про владыку Антония, у него же действительно тоже был медицинский опыт.
Он
закончил Сорбонну, да, и на войне он тоже как врач, да, занимался, и потом уже только принял священство, монашество. По-моему, сначала монашество, да, потом священство, да. Но потом все это оставил, свое медицинское дело, да, и только вот церковному служению посвятил себя. У вас, я так понимаю, продолжение вот и того, и другого, да, направления. Вот хотел спросить, насколько вот это изменение приоритетов произошло в вашей жизни внутри себя вот после принятия сана? Как вы для себя вот эти два служения, как скажем, приоритизируете? Как вы их видите
как совмещаете вообще? Или, наоборот, разделяете?
Я думаю, это постепенный переход, потому что, когда я был рукоположен, у меня это не сразу стало происходить вот в моем устроении, что вот я теперь священник. То есть я несколько лет себя священником еще только частично ощущал и потихонечку в эту уже жизнь входил. И, наверное, по мере надобности, я бы сказал, потому что там ты где нужен, там ты прилагаешь сердце и твое усилия, потому что, в общем-то, и там ты служишь. И, ну, мне как-то, я не знаю, наверное, еще совпадением это не назовешь, когда я только был рукоположен, один батюшка, который там недалеко служил в соседнем городе, говорит, я не понимал, почему у меня две частицы святителя Луки от мощей, значит, вторая для тебя. Вот дал мне после рукоположения еще к святителю Луки приобщил.
Вот это да.
Вот который, в общем-то, не разделял в себе.
Да. Врачу души телес наших.
Да. И очень некомфортно себя чувствовал, будучи уже епископом, когда он не занимался медицинской деятельностью. И он вот рассказывал, что это два в одном совмещается. И это, конечно, так сказать, приоритет, который вот по мере необходимости, наверное, в человеке формируется, но и по мере его как-то устроения. Потому что действительно можно не в ту сторону пойти, если ты слишком акцентируешься на предыдущей твоей деятельности. Это, наверное, такой некий уже дар, который дается человеку по мере его возделывания.
Но вы как человек, скажем, духовной профессии, и в то же время, к которому приходят люди с физическими недугами, вы для вас стало что-то новое в человеке открываться и в его недугах, в их, не знаю, происхождении или течении, что может быть связано с их духовной жизнью?
Конечно, но это происходит не по мере твоего профессионального роста, а по мере, наверное, личного опыта и духовного в том числе. Потому что когда человек обращается к тебе, казалось бы, с обычным там какой-нибудь болячкой, с давлением или еще с чем-нибудь, и когда ты начинаешь с ним разговаривать о более серьезных вещах, он раскрывается совершенно с другой стороны и задает вопросы не те, с которыми пришел. И благодарность его не от того, что ему там выписал правильные таблетки, а от того, что ты, может быть,
выслушал.
Даже вот помог ему взглянуть mm-hmm. иначе на его вот сложности, на его жизнь. И это такой комплекс вообще вот вещей, которые сложно даже, наверное, с каким-то твоим вот делом совместить, потому что вроде ты говоришь, а человек вот слушает, но не слышит. Когда он узнает, что священник, он совершенно по-другому начинает все это воспринимать или наоборот замыкается. Вот тут очень все вот индивидуально, но я больше чем уверен, что вот Господь посылает тех людей именно, которым нужна такая встреча, и для тебя самого тоже необходимо, так сказать, для твоего опыта, для твоего какого-то вот роста или понимания встречи с такими людьми. И от многих людей, наоборот, очень много чему учишься. Вот как, в частности, когда мы в Мариуполе впервые были, я уже об этой истории рассказывал, про одного молодого человека, который очень необычно так как-то подошел к нам, потому что все подходили там за каким-то лекарством или еще за какой-то, так сказать, проблемой, быстро ее решали и уходили. А вот этот пришел и говорит: я вас буду ждать, у меня папа там вот не может прийти, очень нужно, чтобы его посмотреть. Мы говорим: мы на вызовы не выезжаем, нам запретили выезжать, потому что это небезопасно было. Все-таки дождался, мы с ним потом ближе к вечеру прошли, там по тропиночке, там справа и слева могилки были прикопаны еще даже, погибшие которых еще не перенесли на другие.
Во дворе домов прямо?
Да, да, во дворе. В дворах. Несколько дворов надо было пройти, разрушенные дома, которые там еще могли бы обвалиться, и не поймешь, что там было. Там гарью пахло от одного дома, который весь выгорел. Приходим мы в этот дом на второй этаж, в котором живет его отец, у которого микроинсульт случился. И вот за несколько недель до того туда несколько ракет залетело в этот дом, в разные места. И вот в одном месте над ними обрушились два перекрытия. То есть попало в четвертый, в пятый этаж, третий, четвертый этажи рухнули на второй. Они не на втором жили. И у них ничего там не случилось. Они даже такую пыль увидели там из щелей, которая пошла. И, в общем, живо-здоровы остались. И мы в результате там его посмотрели, ему лечение назначили, он получше себя стал чувствовать. И этот вот сын жив остался, несмотря на то, что он рассказывал такие истории, которые, в общем-то, удивительно даже, как это он остался жить, а в других, так сказать, случаях именно вот в этот период. И отец, который вот так как бы легко получил помощь необходимую, и вот о почитании детей родителей детьми: «Да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». Вот и этот сын, который почитал отца и любил его, и ради этого вот готов был все сделать, последние деньги на лекарства тоже там поехал, купил их. Вот прямо в жизни проявилось, вот насколько это вот действенно.
Вы слушаете проект «Делатели» на Радио Вера. С вами тут Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. У нас в гостях священник и врач Игорь Блинов. Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на Радио Вера.